Ливан, в Абхазии всегда существовало то, что принято называть гражданским обществом. И эта традиция, в общем, была с первых дней до последнего времени. Даже когда такие люди, как Энал Арденбе, министр иностранных дел, попытался навести в этой сфере какой-то порядок, то, в общем, к этому тоже относились как к какой-то несерьезной попытке, в общем, как бы даже с некоторой улыбкой и с неверием в то, что это возможно. И Москва тоже сквозь пальцы как будто бы на все это смотрела. Вот что сейчас случилось, что изменилось, и главное, когда это изменилось?
Все это изменилось не сразу, но очевидным это стало осенью прошлого года. Ситуация, можно сказать, вышла из-под контроля де-факто властей Абхазии. Я имею в виду незапланированное изменение власти де-факто, властей де-факто в Абхазии. Оно не было запланированным, оно последовало за непопулярными решениями, и абхазское общество отреагировало так, как оно привыкло реагировать на все те, с ее точки зрения, опасности, подстерегающие ввиду тех решений, которые не генерированы на месте, а были навязаны извне. Абхазцы, большая часть общества воспринимала принятые олигархическими кругами, теми, кто имеет возможность инвестировать в Абхазию, решение как попытку попрать суверенитет и независимость, так как всем прекрасно известно, что появление таких крупных игроков, негосударственных крупных игроков на территории Абхазии повлечет за собой концентрацию всех возможностей и полного контроля над ситуацией. Если бы это было только государство Российской Федерации, то, возможно, на месте так остро не реагировали. Я больше чем уверен, что если Российская Федерация как государство будет иметь намерение контролировать определенную часть общественной, политической, военной и экономической жизни в Абхазии, то она сделает это безо всяких проблем. Мы прекрасно видим на примере Ачамчирского порта, других каких-то решений, которые в Абхазии, может быть, не очень популярны, но они реализуют. Когда это произошло, это происходило постепенно, но все это стало ясно осенью.
Почему Москва вдруг так серьезно занялась экспансией своих нравов на территорию Абхазии, чего раньше не было?
Я не думаю, что это экспансия нравов. Это попытка подчинить ситуацию контролю. Скорее всего, это боязнь, страх потерять контроль над этой территорией не только с военно-политической и стратегической точки зрения, но и с экономической точки зрения тоже. Никому сейчас в Кремле не нужны такие островки свободы, в кавычках, которые в Абхазии в последнее время, в отличие от Цхинвальского региона, в Абхазии в последнее время существует, и было принято решение все вернуть на круги своя. Мы все прекрасно понимаем, что действующий де-факто президент Абхазии — это продолжение бывшего президента Абхазии, и не имеет значения, как будут его звать, как будет его фамилия, он будет представлять ту генеральную линию, которая проводилась все последние годы на территории Абхазии представителями, я не хочу называть сильными словами, как оккупационный режим, но реально это продолжение власти Российской Федерации на территории Абхазии.
Ровно 20 лет назад почти, да? Уже было столкновение российских интересов с интересами тех, кто пытался строить суверенную более-менее Абхазию, я имею в виду Сергея Багапша, и тогда Москва отступила. Что изменилось за эти 20 лет, по-вашему?
Москва никуда не отступала. Сергей Багапш, он был таким же представителем определенных российских кругов, как все остальные, те, кто рвутся к власти. Вся политическая элита Абхазии, она прекрасно понимает, что единственный, кто за ними стоит, это Российская Федерация, определенные разные, но определенные круги в Российской Федерации. Просто все это сейчас выкристаллизовывается. Из-за всего того, что происходит у нас в регионе, я имею в виду не только войну в Украине, но и возобновление конфликта, военных действий в Карабахе, которое привело к восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Накаленная обстановка в регионе вообще. Мы все прекрасно видим и знаем, что здесь происходит. Скорее всего, было принято решение, что лучше не рисковать, лучше не отпускать ситуацию из-под контроля. И, знаете, тогда просто ситуация была не такая напряженная, не такая накаленная. А сейчас, а зачем рисковать? А вот лучше вот так вот. Лучше вот проконтролируем, чтобы что-нибудь не произошло.
А в чем, собственно говоря, риски? Вот после Багабши, да, мне кажется, последние лет 10-15, Москва исходила из того, я могу ошибаться, но мне так представлялось, из того, что у нее нету в Абхазии проигрышных вариантов. Что кто бы ни пришел к власти, все равно с ним может будет выстраивать какую-то линию, и эта линия, в общем, все равно будет московская. Поэтому она как бы вроде бы не слишком участвовала в внутриполитической борьбе и в предвыборной борьбе, может быть, научная горьким опытом 2005 года. Вот. Что изменилось сейчас? Почему она сейчас так жестко поставила на нынешнего руководителя, при том, что, в общем, как бы его оппоненты, ну, тоже вполне были договороспособны?
Договороспособными однозначно, но действующие и прошлые, они совершенно подконтрольные. Можно вспомнить трансформацию бывшего де-факто президента, который перед избранием выступал за восстановление экономических связей с Грузией и более-менее независимую роль пытался играть. Постепенно он превратился в обычного продолжателя все той же политики, которая еще сразу после завершение боевых действий в Абхазии, была культивирована в Абхазии. Ну, к сожалению, ничего не меняется. Контроль абсолютный. И если кто-то себе позволял до официального прихода к власти какие-то вольности себе, то сейчас, особенно из-за обострения в регионе, такие вольности позволяться не будут. А все остальные кандидаты, ну да, конечно, проблем будет меньше, но зачем меньше, если можно вообще без проблем? Тем более, что Абхазия сейчас, как Черноморский регион, скорее всего, будет приобретать все большее значение, исходя из того, что происходит в Украине. Да, ведутся интенсивные переговоры, да, есть попытки урегулировать ситуацию на Черном море, но все же никто не знает, к чему все это дело выйдет, и поэтому лучше не допускать появления проблемы, чем затем каким-то быстрым способом его решать.
Какого рода проблемы? Вы говорите о потере контроля и стратегического, и экономического. А какие могут быть
альтернативы? Я так не сказал, Вадим, простите.
Да, простите,
Вадим, я так не сказал. Как раз так и стратегический контроль утерян не будет. Но для того, чтобы его реализовывать, нужно быть в мире с теми, кто на месте руководит ситуацией. Была бы странная обстановка, если бы были определенные шероховатости в отношениях между Сухуми и Москвой, и Москва реализовывала свои стратегические интересы в регионе. Поэтому лучше не допускать тех людей к власти, которые позволяли себе каким-то образом выражать не совсем приемлемые для Москвы суждения. И действующий де-факто президент – идеальный с этой точки зрения человек.
Кого мы имеем в виду под Москвой? Те силы, которые заинтересованы в каком-то экономическом продвижении, экономической экспансии в Абхазию? Или Кириенко, который взялся за установление порядка с удвоенной энергии?
Всех. Кириенко пришлось взяться, с моей точки зрения, опять же подчеркну, что чистой воды на слишком зыбкой почве сейчас я нахожусь, не имея точной информации, опять же так и домысливаю. С моей точки зрения, Кириенко пришлось взяться за это дело как раз таки из-за того, что определенные группы экономических интересов, они не смогли между собой договориться, и им у них не получилось мирно решать вопросы.
Снова вернусь в прошлое. Если вы вспомните, опять же, историю с Багабшем, А давление Москвы, наоборот, мобилизовало оппозиционную часть общества, и они выступили против московских решений. А сейчас случилось все наоборот. А общество тоже изменилось? Оно как бы тоже исходит из каких-то других представлений о своем суверенитете и вообще о своем государственном проекте?
Нет, мне кажется, что общество просто развивается. В обществе есть определенные силы, которые, ну, у них не получилось сотрудничать по определенным вопросам. И мне кажется, слишком жесткие действия со стороны Москвы, они в определенных кругах, в определенных, опять же, таких кругах, вызвали противодействие. Но, с другой стороны, в Абхазии уже существуют силы, которые просто являются продолжением. Это не абхазские политические и общественные силы, это просто продолжение всего того, что происходит в Российской Федерации. Поэтому вот недопонимание между вот этими группами, оно совершенно очевидно, возможно, и это прослеживается. В Абхазии, например, тот же самый Инал Ардзимба, о котором вы говорили, он в Абхазии не воспринимался человеком Абхазии. Он воспринимался как будущим наместником Кремля в Москве, поэтому был, наверное, наименее популярным государственным деятелем де-факто на территории Абхазии. Таких будет все больше и больше. Все больше будет лиц, напрямую контролируемых из Российской Федерации, и все это в Сухуми видят, оценивают, и, разумеется, опасаются. В отличие от Цхинвальского региона, большая часть политической элиты Абхазии, они за независимость, они, разумеется, с Россией, но не в России. Для них вот эта вот формула «быть рядом, но не в России» очень важна.
С учетом того, что в Абхазии было достаточно много людей, которые довольно скептически смотрели на политическую монополию России во всем. А в Абхазии, вот с учетом того, что таких людей меньше не становится, возможно ли какая-то трансформация этой формулы в сторону от Москвы, скажем так? Я не говорю радикально в сторону, да? Вот, я не говорю о каком-то бунте, я говорю о пересмотре каких-то базовых позиций по отношению к Москве.
Возможно, в сознании такие изменения уже произошли и произошли давно, но исходя из создавшейся обстановки, а какой у них другой выход? Вот, если себя представить на их месте, вот, если не Москва, то кто? А Турция недостаточно представлена, Грузия, разумеется, нет. Для них это неприемлемо. А кто еще? Там больше никто не представлен, не имеет возможности, не имеет перспективы быть представлен. Поэтому только Москва, Абхазия живет полностью за счет Российской Федерации. Вся система безопасности построена на Российской Федерации. Социальная жизнь построена на Российской Федерации. На дотациях, которые, да, уменьшились, да, существуют проблемы, но все же без Российской Федерации это не жизнеспособный организм, и все это прекрасно понимают. И что бы у них в сознании ни происходило, как бы они ни переоценивали, как бы ни хотели переориентироваться, до тех пор, пока не будет сбалансирован тот, как я называю, негатив и негативное влияние со стороны Российской Федерации какими-то западными другими силами и возможностями, в Абхазии, в политической элите Абхазии ничего не изменится с точки зрения действия. Намерения, желания там, конечно же, разные. Там довольно серьезные протурецкие настроения, это совершенно понятно. Там есть прозападные настроения, но реализовывать это не получается. Были попытки каких-то протурецких действий, но, опять же, таки из этого ничего не вышло, потому что Турция, в первую очередь, признает территориальную целостность Грузии, так же, как и, в первую очередь, Западный мир, Соединенные Штаты и Евросоюз. И поэтому большая часть абхазской политической элиты, имея желание сотрудничать с западными партнерами, прекрасно понимает, что той перспективы, которую они бы хотели, это иметь не будет.
Понятно, что позиция Грузии здесь в любом случае будет уязвима, и тем не менее, может ли Тбилиси позволить или предложить какую-то гибкость в этом вопросе, но тоже пересмотреть какие-то свои основополагающие позиции, которые, возможно, тоже мешали той же самой части оппозиции, но найти какой-то выход из российского монополии.
Вы знаете, у Грузии некуда отступать. Два основополагающих принципа – это территориальная целостность и право на возвращение беженцев. Они от этого отойти никто не сможет. Никакая политическая сила не сможет отказаться от этих двух принципов. От всего остального грузинская политическая элита готова отказаться. Грузинская политическая элита, грузинское государство на протяжении десятилетий предлагает Абхазии представителям того режима, который управляет обстановкой в Абхазии, представляет население, проживающее на оккупированной территории, договориться о будущем совместном проживании в едином государстве с условием возвращения беженцев. Но вот эти вот два условия, они неприемлемы, и поэтому даже разговор не начинается на эту. Политический процесс стоит, и мы все прекрасно видим, что вот на тех же женевских международных дискуссиях никакого продвижения по этим двум вопросам нет.
А какое-нибудь вовлечение без признания 2, да, вот из этого может вырасти какой-то новый политический процесс, который может затронуть какие-то базовые, более базовые вещи?
Все будет зависеть от того, что произойдет в нашем регионе в течение последующих, примерно 5 лет. Потому что я опять же хочу подчеркнуть, что Российская Федерация никак не позволит политической элите Абхазии поменять ориентацию. Без серьезного вовлечения западного мира, вовлечения, которое будет способно нейтрализовать такое положение и такое вот негативное влияние Кремля, абхазские политики ничего не смогут предпринять. Любые решения, которые будут направлены на трансформацию, я уже не говорю про урегулирование, на трансформацию с условием сохранения территориальной целостности и реализацию права на возвращение, все эти процессы будут останавливаться. Неоднократно останавливались, были такие попытки, было несколько женевских форматов. Вот второй женевский формат, он был самый, координационный совет так называемый, самый продуктивный. Происходили переговоры, сотрудничество в социальной сфере, в сфере безопасности. Но как только вопрос касался политического урегулирования, определения статуса и так далее, и возвращения насильственно перемещенных лиц, процесс останавливался, застопоривался, и все на этом заканчивалось. Сторонам даже удалось провести несколько встреч по восстановлению доверия. Это Афины, Стамбул и самая важная и главная встреча в Ялте, когда стороны подписали совместное заявление. И тогда, в общем, ситуация была настолько близка к разрешению, что ожидания были очень оптимистичными. Но, опять же, за такими победами сторон, за такими договоренностями всегда следовали какие-то неучтенные обстоятельства, которые мешали развитию процесса.
Насколько жизнеспособно то, что мы называем гражданским обществом? Насколько оно может выдержать давление России? И может ли Россия довести ситуацию, хотя бы до юго-осетинских образцов?
Это будет сделать не так легко. Контролировать общество в Абхазии потребует немалых усилий, но, разумеется, это можно сделать. Сейчас все мы прекрасно помним советское время, когда любое колебание оно очень активно преследовалось, и никаких альтернативных мнений не было. Но для того, чтобы так произошло, должны произойти определенные изменения, и быстро это не произойдет, я надеюсь. Хотя, к сожалению, разумеется, такое возможно везде. У нас очень много таких примеров. Вот постепенно этот процесс начинается, и, конечно же, все это чревато нежелательными развитиями и нежелательными изменениями. Но опять же таки, все будет зависеть от того, насколько будет напряженная общая обстановка. Если общая обстановка, ситуация в Украине, все эти вопросы будут мирно решаться, то и надобность в таком закручивании гаек отпадет. И, скорее всего, я очень на это надеюсь, не будет надобности преследовать альтернативную мысль, независимые СМИ и так далее, и так далее.
И еще раз про Грузию напоследок. А вот в этом отношении, в связи с этим явным расколом общества, у Грузии есть возможности, ну, не повлиять, но каким-то образом, ну, может быть, выгодно для себя поучаствовать в этом процессе? Аккуратно, безусловно, потому что Грузия все равно остается жупелом и поводом для измены и предательства, но, тем не менее, как-то гибко, тонко сыграть.
Такие возможности существуют всегда, даже в самых накаленных и жестких ситуациях. Разумеется, грузинское государство должно продолжать попытки мирного договора, должна быть постоянно готова к достижению соглашения. И с моей точки зрения, такое соглашение, оно возможно и необходимо, чтобы в нем... Но главное условие, да. Грузины и абхазы это решить не смогут. К сожалению, очень сильные и большие игроки участвуют вот в этих процессах. Поэтому, если у Грузии не будет достаточно союзников, которые разделяют ее отношение к существующим процессам и перспективам, у Грузии одной ничего не получится, к сожалению.